Говорит Радио Свобода. Проверка боеготовности российских вооруженных сил вызывает тревогу.
50% вероятнее, что большая война с Украиной может произойти в ближайшие пару недель.
Лидер русских националистов приговорен к 7,5 годам лагерей.
Отказался выполнять преступную миссию, которую путинский режим рассчитывал возложить на русских националистов.
На теледебатах Вячеслав Мальцев призвал отстранить Путина от власти.
Если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Готовится ли Россия к большой войне? Тревогу вызывает проходящая в эти дни по поручению Владимира Путина внезапная проверка боеготовности вооруженных сил. Она затрагивает практически все воинские подразделения. В субботу поступило сообщение о том, что истребители, бомбардировщики и вертолеты начали перебазирование на оперативные аэродромы Южного военного округа. Слово московскому военному обозревателю Павлу Фельгенгауэру.
Такие внезапные проверки абсолютно незаконны и не соответствуют международным обязательствам России. По Венскому документу можно проводить внезапные проверки, но численность не может быть больше 3500 человек. Те проверки, которые, так называемые проверки, по сути, массированные маневры, которые под видом внезапных проверок проводит Россия, незаконные, они создают угрозу войны в Европе, общеевропейской войны. Конечно, угроза общеевропейской войны сейчас не слишком высока, хотя она вполне существует. А вот угроза войны с Украиной очень существенна. Это 50% вероятнее, что большая война с Украиной может произойти в ближайшие пару недель. Именно для этого, собственно, и выдвигаются войска. То есть в ближайшие несколько дней вооруженные силы в достаточном количестве для проведения массированных наступательных операций на Украине будут сконцентрированы на исходных рубежах, подтянуты из Сибири, из Центрального округа. Но перейдут они границу или нет, то есть мы на пороге большой войны.
Согласен с этим выводом и директор военных программ Киевского центра имени Александра Разумкова Михаил Сунгуровский.
Это, скажем так, меры силового шантажа. Хотя, в принципе, вероятность полномасштабной агрессии, она существует. Ее в Украине видят, к ней, в принципе, готовы. Такие меры, они могут нести двойную цель. Или запугать и принудить пойти на уступки. А уж если не пойти, то агрессия, которая как минимум закончится на границах Донецкой и Луганской областей, если к тому времени не будут дестабилизированы остальные южные регионы.
Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что дело не в Украине, а в Турции.
Учения «Кавказ-2016» планировались на сентябрь месяц. Но, скорее всего, их такое внезапное начало я связываю с тем, что Турция вошла в Сирию, начался раздел сирийской территории. Так вот, осмелюсь высказать такое предположение, что дружбы Путина и Эрдогана, я всегда говорил, что быть не может, потому что слишком большие противоречия и слишком пересекающиеся интересы у этих двух сторон. Скорее всего, встреча в Санкт-Петербурге, Эрдоган ставил условия Путина перед выбором, что он выбирает, Башара Асада или ИГИЛ. Соответственно, Путин, скорее всего, выбрал Башара Асада, и поэтому турецкая армия вошла и сейчас громит ИГИЛ вместе с их столицей до реки Евфрат. И это, скорее всего, будет новая сирийская турецкая республика. То есть империя Эрдогана прирастает землями и территориями, что он, в принципе, и добивался изначально, чтобы стать новым диктатором Ближнего Востока. Поэтому Путин, скорее всего, поднял намного раньше войска для того, чтобы показать, что армия Российской Федерации представляет собой реальную военную угрозу, и что если Турция пересечет Евфрат, то, возможно, они сойдутся в каком-нибудь бою там. Ну а параллельно, соответственно, для нас это фактически на фронте изменений быть не может. Почему? Потому что в Крыму у нас статус-кво в плане того, что там, по словам Российской Федерации, государственная граница России. А вы понимаете, что если солдат пересекает государственную границу с оружием в руках, это война. Поэтому ни мы туда диверсантов не засылаем, ни Путин не заинтересован в том, чтобы дестабилизировать ситуацию на крымской границе. А на Донбассе, судя по высказываниям Владимира Путина, что их там нет, максимум, что они могут сделать, это огневое воздействие на наши войска, что, в принципе, сейчас активно и делается. На позапрошлой неделе зашло еще 2 эшелона с боеприпасами, поэтому нам следует в ближайшее время ожидать усиления огневых налетов, увеличения их мощности и увеличения артиллерии, привлекаемой для этих налетов.
Считает киевский военный эксперт Олег Жданов. Послушайте программу «Итоги недели. Радио Свобода». 25 августа в Москве был приговорен к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей один из лидеров запрещенного в России националистического объединения «Русские» Александр Белов-Поткин. Его признали виновным в легализации денежных средств, экстремизме и призывах к экстремистской деятельности. Многие наблюдатели, как и сам Белов, считают это дело ангажированным, называют его расправой Кремля над влиятельным политическим оппонентом. В защиту Белова выступали Борис Немцов, Гарри Каспаров и другие либеральные политики. Вот как объясняет причины преследования националиста политолог Андрей Пианковский.
Его закрыли как патриота России, который отказался выполнять преступную миссию, которую путинский режим рассчитывал возложить на русских националистов. Ведь преследуют не только Белова, преследуют и Демушкина, и Басманова, и других националистов. Им конкретно предлагалось возглавить диверсионные группы типа маньяка Гиркина и отправиться на Донбасс и в другие регионы Украины реализовывать безумную концепцию русского мира. И громадным разочарованием для путинской власти был отказ большинства русских националистов, подавляющего большинства, участвовать в этом преступлении против украинского народа и русского народа. И именно поэтому с такой яростью они обрушились на людей, отказавшихся выполнять их преступную миссию. Жестокость, с которой расправляются с Белом, это показательно. Это стремление запугать всех остальных, не только националистов, но и все российское общество. Война с Украиной – это экзистенциальный выбор для всей России. От того, будет ли она продолжена или все-таки мы найдем возможности силы ее остановить, зависит, я не преувеличиваю это, будущее России. Поэтому на этом процессе и на отношении общества к нему решается очень многое.
О том, как приговор Белову и другие сюжеты обсуждали на этой неделе блогеры, расскажет Александр Бобраков. Рубрика «Сетевые разговоры».
На этой неделе наконец-то в полную силу началась кампания по выборам в Госдуму. На телевидении идут предвыборные дебаты. На дебаты они, правда, похожи мало. Кандидаты излагают свои взгляды, а они задают друг другу вопросы, только иногда вступая в перебранки. Но и такого урезанного формата кандидату от оппозиционного Парнаса Вячеславу Мальцеву хватило, чтобы привлечь к себе внимание сети. Борис Цейтлин.
Да уж, сегодня веселые были дебаты. «Царя на кол» — это полный разрыв шаблонов.
Речь идет об этих словах Мальцева.
Получается, ситуация такая, как всегда, да, то есть виноваты бояре, они плохие, а царь замечательный, да. Вот если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать. Если он знает и не мешает этому, его надо сажать в тюрьму.
Вот Украина
если
уже
знает
так сделала.
И что способствует этому, на кол надо сажать таких царей, понимаете? Мы объединились с единственной целью спасти Россию от революции кровавой.
Призывая к революции.
Кровавой, да, и призывая к нормальной революции, которая конституционным
тем
путем. Конституционным путем, который путем импичмента может случиться. Отстранить от власти тот главный тормоз, который мешает нашей экономике.
На другой день тот же Мальцев пришел на дебаты, посвященные здравоохранению, и заявил, что главная проблема страны – это кремлевский триппер. В общем, на центральных телеканалах ничего подобного действительно раньше не было. Некоторых антипутински настроенных блогеров охватила эйфория. Твиттер Веселов Ми.
Такое ощущение, что Мальцев реально способен поднять революцию. Прийти на центральный канал и заявить об импичменте Путина – это сильно.
Сергей Спиридонов.
Мальцев по «России-1» победил Явлинского, заявил об импичменте Путина, что во всем виноват Путин. Явлинский смотрелся слабо.
Поддержали Мальцева и его соратники кандидата от Парнас, Евгений Доможиров.
Мальцев молодец, отлично мочит Путина на дебатах.
Михаил Шнейдер.
Мальцев выбрал оптимальную стратегию в наших условиях – атака на партию власти. Только такая стратегия даст возможность сплотить протестный электорат вокруг нас.
О феномене Мальцева заговорили и эксперты. Александр Кынев.
Посмотрел первые дебаты. Что запомнит зритель? Зритель запомнит Мальцева. Значит, дебаты выиграл Мальцев.
Звучат, конечно, и скептические голоса. Николай Травкин.
Вчера исчез Парнас, нет больше такой партии, отмучилась. Нет со вчерашнего дня никакой либеральной идеологии, никакого западничества, никакого глянца бывшего премьера Касьянова, а есть только Мальцев. Кокон под названием Парнас разрушился.
Владимир Милов.
По поводу Мальцева сложно сказать. С одной стороны, может и правильно, им дают всего минуты федерального эфира. Идея использовать их, чтобы не рассусоливаться и напрямую мочкануть Путина, не бессмысленная. С другой, конечно, выглядело все это пристранно. Людей позвали об экономике поговорить. Парнас как раз сильнее многих именно в экономике. А чуваку вообще нечего об этом сказать, и он разговаривает в общем языком мужиков со двора. Ну да, вроде о главном, о Путине. Но люди, которые сели эти дебаты посмотреть, чтобы узнать идеи оппозиции по экономическим вопросам, думаю, были сильно разочарованы.
В сети спорят о том, просчиталась ли власть, допустив Мальцева на дебаты, или все происходящее – часть очередной многоходовочки. Антон Громов.
По поводу Вячеслава Мальцева, думаю, что рост его популярности и яркие антипутинские выступления власть просто так не оставит. Путин вообще любит лично расправляться с людьми, которые поминали его в суе. Тут следует ожидать уголовного преследования или нападения. Первое даже более вероятно, так как эти трусливые шавки умеют воевать только с женщинами, детьми и не готовыми к насилию интеллигентами.
Алина Витухновская.
Эти выборы нелегальные и нелегитимные, не выборы вовсе. Функция Мальцева куда худшая, чем отбивать голоса. Он профанирует саму идею здравого смысла, политической адекватности и, главное, либерализма, раз уж выступает от либеральной партии, и заодно адекватного национализма. На месте Кремля, желая обезопасить себя, а власть ныне не занимается ничем, кроме как обеспечением своей безопасности, причем на годы вперед, я сделала бы один простой ход. Допустила бы к выборам персонажа типа Мальцева. Это идеальная фигура для полного слива как либеральной, так и националистической идеи.
Не одним Мальцевым, впрочем, жива предвыборная кампания. Активны и представители противоположного политического фланга. Кандидат Катасонова от партии «Родина» провела пикет в поддержку Трампа у посольства США. А представитель гражданской платформы «Маликов» предложил переименовать Калининград, где он баллотируется, в Сталинград. Но нельзя сказать, что и единороссы сидят сложа руки. В сети активно обсуждают высказывания губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сперва сказавшего людям, которым задолжали зарплату, что их науськивает посол США, а затем заявившего, что народ сам виноват в том, что власти ничего не делают для народа. Алексей Навальный.
Посмотрите, губернатор Самарской области Меркушкин. Он недавно приехал туда из Мордовии, где долгие годы обеспечивал 97% на всех выборах, превратив республику в казарму. Сейчас его перевели в Самару, чтобы он и там обеспечил мордовский процент. А так как народ к подобному непривычен, то губернатор разъясняет народу, как он неправ.
Тут схватились за голову даже прокремлевские политтехнологи. Максим Жаров.
А вот, на мой взгляд, отставка губернатора Самарской области Николая Меркушкина с формулировкой «за утрату доверия» принесет «Единой России» куда больше электоральных очков, чем продолжение потрошения социального блока правительства.
Аркадий Бабченко, впрочем, с Меркушкиным согласен.
Какой-то прямо аттракцион невиданной честности среди высшего чиновничества я в последнее время наблюдаю. То Медведев, правду матку, день за днем режет, то теперь вот Меркушкин. Это вы сами сделали так, чтобы для народа мы ничего не сделали. Ну, истинная правда же. Сами на митинги за 500 рублей ходили, сами вбросы в школах устраивали, сами послушно за кого надо голосовали, сами «Путин, помоги!» орали, сами «Обама, чмо!» на машины клеили, сами в зомбоящик пялились. Ну, так пусть сами и получают то, что навыбирали.
Выборы выборами, а репрессии по расписанию. В среду огласили приговор одному из лидеров националистов Александру Белову Путкину. Он получил 7,5 лет лишения свободы. Приговор породил волну сочувственных комментариев не только среди сторонников его идей, но и среди либеральных блогеров. Аркадий Бабченко.
Александра Белова Путкина посадили на 7,5 лет за экстремизм. Для приличия приписали какое-то там отмывание каких-то казахских денег, но все понятно. Без относительной личности Белова, если это не сталинские сроки, то я не знаю, что это такое. Репрессии еще не достигли гулаговских масштабов, но сроков они достигли уже вполне себе гулаговских.
Сергей Давидис.
Хотя я не являюсь сторонником политической деятельности Белова, изучив доступные материалы дела, я полностью уверен, что обвинения по 282 статье, связанные с Казахстаном, абсолютно высосаны из пальца и не основаны ни на чем. Я уверен, что ни уголовного дела в целом, ни приговора не было бы, если бы не последовательная антивоенная, антиимперская позиция Белова в связи с агрессией российской власти против Украины.
Евгения Чирикова.
Александр Белов отказался поддержать войну против Украины и получил 7,5 лет тюрьмы в День независимости Украины. Удивительно устроена жизнь. Русский националист, неоднократно подвергавшийся критике даже среди оппозиционеров за свою националистическую позицию, в результате стал тем самым человеком, про которого мы с вами будем с гордостью говорить при встрече с украинцами, в сотый раз объясняя, что далеко не все россияне готовы убивать, выполняя преступные приказы, что есть среди нас достойные люди, готовые сесть в тюрьму, чтобы не превратиться в убийц.
Алексей Навальный.
Белов и его соратники последовательно выступали за объединение усилий между националистами и либералами. Этого Кремль не хочет больше всего.
Леонид Волков.
Российское правосудие умеет творить чудеса. Например, вызвать у еврея искреннее сочувствие к националисту, начинавшему в обществе память.
Некоторые оппозиционеры даже критиковали других за недостаточную поддержку нового политзаключенного. Гарри Каспаров.
Жалко выглядит позиция части российской либеральной оппозиции, не считающей нужным выступать с поддержкой националиста, а также известных правозащитных организаций, таких как «Мемориал», до сих пор не признавших Белова политзаключенным, несмотря на всю очевидность политической подоплеки его уголовного дела.
Отдельные либеральные комментаторы все же предлагают не переступать черту. Всеволод Чернозуб.
Приговор Белову – политические репрессии, но есть разница между отношением к уголовному делу и к персонажу. Она как Рубикон. Вроде бы совсем незаметная, но перейдя ее, вы оказываетесь на другой стороне. Кидайте жребий, прежде чем.
Павел Пряников в тексте «Как закончилась лафа русских националистов» вспоминает, что еще недавно им жилось совсем неплохо.
Все ведь понимал Поткин о своей судьбе. Интересно, почему не убежал? При Суркове русским нацистам хорошо жилось не только политически, но и материально. У многих были хорошие бизнесы, хорошие спонсоры. Доходило до того, что их даже на встречу с Путиным таскали. Все закончилось с приходом в АП Володина. Хорошо ведь известна его фраза в узких кругах в отношении таких мелких политических групп. Цитата. «Все, лафа закончилась, крутитесь теперь сами». Лафа и правда у них закончилась.
Ну, а у кого она началась, остается только догадываться. Белов, как утверждается, отказался помогать Кремлю на Украине. А вот советник президента Сергей Глазьев активно участвовал в разжигании пожара в этой стране. Во всяком случае, Генеральная прокуратура Украины предъявила аудиозаписи, предположительно доказывающие, что Глазьев и экс-депутат Константин Затулин имели отношение к аннексии Крыма, а также организации беспорядков в Харькове и Одессе в феврале-марте 2014 года. Расшифровку разговоров публикует «Медуза».
Затулин. Ну вот как бы основная история. Хочу сказать по другим регионам. Мы профинансировали Харьков, профинансировали Одессу. Значит, есть там заявки из других регионов, но я пока все притормозил, потому что пока я финансовый вопрос не решил, а в конце концов я остаюсь один на один с этими обязательствами. Сейчас я уже казакам выплатил деньги, которые им 10 человек обещали, но никто ничего не дал, ну и так далее. В общем, вопрос финансовый начинает уже досаждать.
Сергей Гуляев.
Глазьев тут наговорил себе на Гаагу, ну и тех, кому советуют, потянул за собой.
Роман Доброхотов.
Как же все тупо и цинично. Не то чтобы я удивлен, просто когда видишь подробности, мерзко становится. Особенно если знаешь результат. Кстати, эти прослушки подтверждают, а я об этом давно говорил, что изначальный план был оттяпать весь Юго-Восток и дотянуть до Приднестровья. Но обломались.
Марс Паттер.
Телефонные разговоры, где Глазьев обсуждает подготовку спецоперации по референдуму в Крыму, а также организацию, оплату беспорядков в Донецке, Одессе и Харькове. Подборка переговоров эпическая. Вот так это все делалось. А как показывалось по ящику, вы помните. Глазьев лично повинен в тысячах убитых в ходе этих беспорядков и начавшейся войны.
Тарас Березовец.
Записи переговоров Глазьева с сепаратистами в Крыму, Одессе и на Донбассе точно показывают истинную цену русского мира. Цена – это отнюдь не русская идентичность, не православная вера и даже не вот это вот «русские своих не бросают», а банальные деньги. Совсем немного денег. Когда-нибудь и саму Россию такие вот защитнички русских ценностей продадут за малую толику – закон кармической справедливости.
Многие комментаторы возмущались коварством Кремля и беззастенчивостью вмешательства в украинские дела. Но есть и те, кто пишет, что Глазьев и Затулин, по сути, провалили поручение Кремля, если оно было, или даже вовсе действовали на свой страх и риск. Кирилл Шулика.
Я не знаю, фейк это или нет, но совершенно точно, если бы референдум готовили Затулин и Глазьев, его бы не было, ибо они даже курятник построить не могут. Вот это медицинский факт. Готовили его совсем другие люди, и вряд ли их прослушка доступна. Этих могли использовать как приманку, на которую клюнули и успокоились.
Разделились мнения и среди сторонников «Русской весны». Дарья Митина.
Надеюсь, вы теперь-то поняли, почему все накрылось медным тазом. И еще, наконец, убедились, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. А вообще-то за такой уровень управления товарищ Сталин расстреливал и правильно делал.
Егор Холмогоров.
В любой нормальной стране то, что у нас называют компроматом на Глазьева, называли бы подвигом Глазьева.
Возникает резонный вопрос, почему записи обнародованы только сейчас? Сергей Смирнов.
А круто Глазьев придумал отдать записи украинцам. Наверное, совсем стал вес терять в Кремле.
Илья Пономарев.
Вот что мне непонятно со всей историей с Глазьевым. Очевидно, что материал не свежий. Также, раз прослушка именно телефона Глазьева, значит источник слива в России, а не СБУ. Но вот какая штука. Операции в Крыму рулили Шойгу с Сурковым. Глазьев лишь пытался оседлать эту волну, распространив ее на Новороссию. Однако имя Суркова сейчас не названо, как его и не было. Внимание, вопрос. Инициатор слива хочет Глазьева утопить или, наоборот, распиарить в глазах Путина в контексте дискуссии о выборе экономической модели развития? Я как-то склоняюсь к последнему.
Есть мнение, что это просто фейк. Александр Роджерс.
Местами использованы слова Глазьева из различных выступлений на телевидении и радио. Местами тупо говорит другой человек, которого за него пытаются выдать. Кстати, не слишком похоже. Я имел возможность говорить с ним вживую. Есть чем сравнивать и тембр голоса, и манеру говорить.
Правда, один из собеседников Глазьева, Затулин, особенно отпираться не стал.
Безусловно, я говорил то, что я говорил, но одни мои слова подставлены к другим, и этим нехитрым способом достигается общий некий эффект, в результате которого люди и задаются вопросом, а о чем, собственно, идет речь. Мы с Сергеем Глазьевым и некоторыми другими людьми учредили в то время фонд «Мы все Беркут», чтобы помочь людям, которые боролись с переворотом и против переворота на Украине. Я совершенно этого не стыжусь и не собираюсь по этому поводу перед кем-либо оправдываться.
В общем, обычная история. Саша Сотник.
Что ты весь такой драный? Меня из контекста вырвали.
Обзор блогов подготовил Александр Бубраков. А мы продолжим предвыборную тему. Гость программы «Итоги недели» – историк, культуролог, публицист Леонид Баткин. Леонид Михайлович обратился на днях к либеральным политикам, оппозиционерам и бизнесменам с призывом поддержать на выборах Григория Явлинского и создать фонд поддержки либерального кандидата в президенты России. Леонид Баткин считает, что возможно создание оппозиционной фракции в Думе и больше всего шансов у «Яблока».
Вы пишете, что сейчас решающий момент для ближайшего положения России, но вряд ли многие с вами согласятся. Политическая активность близка к нулю, а выборы воспринимаются как игра с заранее известным итогом. Ведь, по всей видимости, Дума, если и будет отличаться от нынешней, то только в худшую сторону. И, в общем-то, избиратели воспринимают выборы как фарс. Почему вы с этим не согласитесь?
Хуже, чем нынешний состав Думы, трудно себе представить. Худшую сторону уклон. А появление там, пусть очень скромной, маленькой фракции, скажем, яблочной, не исключено, хотя под вопросом. Это отчасти зависит от того, как будут вести себя другие оппозиционеры. Поддержат ли они в какой-то форме Явлинского. Ситуация запутанная, потому что они сами идут на выборы. Парнас и партия Роста. И я искал формулу, в которой можно выразить симпатию и поддержку Явлинскому, не отказываясь от призыва голосовать за себя. Я понимаю, что эти выборы сами по себе ничего радикально изменить не могут. Но я не согласен с теми, кто считает, что ситуация совершенно мертвелая, что она застыла. Что-то меняется. И это доказывает, в частности, допущение Панфиловой, допущение дебатов по федеральному каналу. Власть очень сильна и не совсем уверена в себе. Почва из-под ног ее неприметно уходит. И я мог бы напомнить, что есть предсказания многих экономистов о обрушении нашей экономики не то в конце 16-го, не то в 17-м году. Ситуация меняется, а настроение людей – это особая тема, но они меняются. Мы ведь когда-то не могли себе вообразить, что советская власть может рухнуть. Мы не могли вообразить себе, что получится из прихода Горбачева. А получился обвал. И вдруг обнаружилось огромное число, сотни тысяч людей, готовых бороться за изменения. Я уверен, что что-то подобное случится. Когда? Я, разумеется, не знаю. При каких обстоятельствах это будет зависеть от многих факторов. Но что-то подобное должно случиться. Самый общий мой исторический посыл состоит в том, что Россия сейчас теснее, чем когда-либо вписано в глобальную экономику, в глобальную информационную сеть, она не может избежать модернизации. Ведь ее не избежали множество стран даже Южной Америки, или такие, как Тайвань или Южная Корея. Это общая тенденция всемирной истории. Сейчас происходят колоссальные перемены. И Россия не может, не в состоянии, независимо от ее уровня нынешнего, остаться в стороне от этого.
Леонид Михайлович, но все-таки, если говорить о выборах, не лучше ли не принимать участие в заранее заведомо нечестных выборах, не принимать участие в фарсе сейчас? Какой в этом смысл?
Вот какой смысл, по-моему. Нечестность имеет свои границы и свои масштабы. От масштабов явки зависят и масштабы нечестности. Чем больше людей будет принимать участие в выборах, тем труднее осуществить все эти карусели, все эти махинации. Поэтому нужно идти на выборы. Нужно использовать даже самый скромный шанс. Проблема, конечно, в том, как будет это проходить в регионах. Но что касается ЦИК, там положение довольно благоприятное, в отличие от того, что было раньше. Надо стараться действовать. Легче всего лежать на диване и проклинать Путина.
Леонид Михайлович, вы знаете, что у партии «Яблоко» неоднозначная сейчас репутация. Ее обвиняют в тайном сотрудничестве с властью, в компромиссах, по меньшей мере. И для этого есть основания. Вы знаете, как Явлинский отреагировал на вопрос о том, встречался ли он недавно с Путиным. Сказал, что не может об этом говорить. Как вы это прокомментируете?
Примерно так я к этому отношусь. Он поступил правильно. Он не захотел это обсуждать. Так же, как в свое время Прохоров не хотел прямо переть против Путина. Он это обошел. Но он тут же сказал, что он выразил бы Путину в случае дебатов с ним. И это перечеркивает путинский режим. То есть позиция его честная и хорошая. А тактически он бы прав это избежал. Он похвалил наших олимпийских спортсменов, и это тоже правильно. Он учитывает настроение множества людей. Вообще, это было весьма умелое интервью, хотя у меня были бы кое-какие претензии. Насчет компромиссности «Яблока» и уступок. Я ведь был критиком «Яблока», начиная примерно с 2004 года. И когда-то я был против выдвижения Явлинского в кандидата в президенты. Считаю, что незачем быть постоянным неудачником, что тогда это было невозможно и не нужно. Сейчас ситуация меняется. Вот то, что она меняется, это не все замечают. А она меняется, об этом можно судить по, во-первых, маневрах власти, которая пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Во-вторых, провалилась история с Украиной, с Новороссией, с Донбассом. Провалилась. Хотя гарантий тут никаких нет. Как сбрехнет режим и не начнется ли что-то ужасное опять в Донбассе, скажем. Но провалилось это, как провалилось это и в Сирии. В Сирии пришлось сотрудничать с американцами. Путин одновременно затеял эту авантюру сирийскую и вместе с тем поддерживал диктатора сирийского. И одновременно пытался договориться с Госдепом. Ситуация неоднозначная, надо видеть все ее оттенки, и надо понимать, что она подвижна. А в наши времена тем более подвижна. Все меняется. Изменилась Бразилия, изменилась ситуация бывшей пиночетовской, а теперь совсем не пиночетовской, Чили и так далее. Даже в Венесуэле ситуация меняется.
Но если ситуация меняется, не лучше ли подумать о новых лицах, о новых политиках, а не о Явлинском и не о Яблоке, которые участвуют в политической жизни уже 25 лет?
Пожалуйста, предлагайте. Вы же не можете их придумать. Вылепить из пластилина. Они должны появиться и завоевать себе репутацию, имя и достоинство. Я думаю, что такие политики появятся. Идет новое поколение на смену. Но пока их нет. Пока есть Явлинский конкретно. Я не думаю, что Явлинский единственный интересный политик. Я очень симпатизирую, например, Рыжкову. Но больше известен Явлинский. И появление фракции в Думе, а он на этом в интервью Соколову настаивал справедливо, было бы гарантией того, что его не отстранят от выборов, как это было на предыдущих президентских выборах. Он, если будет участвовать в выборах, победит-то вряд ли, конечно же. Но это будет новая краска на нашей политической карте. А разочарование многих людей, которым придется затянуть пояса скоро, гораздо сильнее, может ему помочь в этом смысле. Хотя я совсем не хочу ухудшения экономической ситуации. Но оно, к сожалению, неизбежно при таком правительственном курсе. Вы говорите... Зачем Явлинский, который уже 25 лет на сцене? Потому что другого человека я не вижу. Покажите мне на него, назовите его фамилию. И мы это обсудим, обдумаем.
Ну, вот смотрите, Вячеслав Мальцев, я не говорю, что это альтернатива Явлинскому, но вот малоизвестный блогер, который сейчас участвовал в дебатах с Явлинским и, по мнению телезрителей, в общем-то его обыграл. Ну вот случайная фигура возникает и уже обыгрывает Явлинского.
По моему мнению, он его не обыграл. Он очень резко и откровенно высказал то, выплеснул на федеральном канале то, о чем говорят миллионы людей. Это ненависть к режиму и желание устранить президента нынешнего. Но ничего конструктивного он не предложил. Мальцев, как вы сами заметили, это не конкурент Явлинскому. Я говорю о том, кто может быть весомым, дельным, образованным, серьезным политиком, конкурентом Явлинскому. Пока я таких людей не вижу. Сам Явлинский очень хорошо, по-моему, сказал, что это не обязательно может быть он, что нужны дебаты. Это гибкая, хорошая позиция. Тут нет наката самолюбия, ячества и так далее. Вообще, я ведь повторяю, что я был критиком Яблока по многим вопросам, в частности, в отношении к Прохорову. Это то, что меня очень занимает до сих пор. Потому что когда отказались все демпартии поддержать Прохорова, а Буковский параллельно со мной назвал это еще резче, чем я, шизофренией, объяснив, что речь же идет не о том, что нужно найти свата или брата. Это политика. Надо поддержать крупный капитал, ту его маленькую пока часть, которая решила тяготиться опекой правительств, которые более современны по своим установкам. Тогда Яблоко, к сожалению, Явлинский, отвергли совершенно Прохорова. И это было ошибкой. Был исторический шанс. Я очень внимательно изучал программы, выступления, поведение Прохорова. И думаю, что это было все умно и честно, и без всякого популизма. Это интересная была фигура, но неопытная политически. Он создал партию, с которой он не смог справиться сам. И вынужден был из нее уйти, уйти вообще из политики. Я и не думаю, что он в политику вернется. Но я в своем воззвании призываю его участвовать в создании фонда поддержки либерального кандидата. Уж денег у него достаточно.
Леонид Михайлович, вы еще призываете Михаила Ходорковского. Вот у меня ощущение, что Григорию Явлинскому поддержка Ходорковского ни с какой стороны не нужна, и ваш призыв ему совсем не понравится. Ну, впрочем, и Ходорковскому, наверное, тоже.
Возможно, возможно. Я не уверен совсем, что это понравится и тому, и другому. Но я с интересом отношусь к Явлинскому. Я из оппозиции к нему перешел снова к поддержке Явлинского. Мне всегда нравился очень Ходорковский. Он, по-моему, ныне не всегда точен в своих политических высказываниях, но если ему не нравится Явлинский, это его право, его дело. У меня навязчивая, может быть, простая очень и не новая мысль. Надо сгрудиться всем, кто считает, что Путин должен уйти. Надо сгрудиться. Кстати, если Явлинский, давайте помечтаем, станет президентом, это не означает, что Россия во время его президентства радикально изменится и станет европейской. Нет, конечно. Но это будет следующий шаг. Это будет новая, совсем другая по характеру перестройка. Я считаю, и, кстати, Ходорковский тоже об этом писал, что будут еще многие этапы постепенного приближения России к современному уровню, так называемому западному. Хотя теперь есть Запад и в Латинской Америке, и в Азии, и в какой-то мере даже в Африке. Со всеми оговорками, если иметь в виду ЮАР, скажем. Я исторический оптимист. У меня есть работа о движении истории в будущее. И я думаю, что такого вектор нынешнего развития, он может измениться. Непонятно это. Никто не дает гарантии. Но я исторический оптимист и политический пессимист. Я понимаю, что вот так в раз сейчас убедить Ходорковского и даже Явлинского как-то не дружить, не приятельствовать, а партнерствовать, исходя из политических соображений, мыслить политически. Сейчас именно потому, что все эти люди такие разномастные, в меньшинстве значительном, им хотя бы не нужно быть разобщенными. То, что они разобщены, это понимают все, и все об этом сожалеют, и хотели бы это преодолеть. Ну, так надо делать следующие шаги к преодолению разобщенности. И я написал, что я не поклонник Касьянова и Парнаса, но и к Парнасу Явлинский должен был бы отнестись как к возможному партнеру в самом широком политическом смысле, хотя это соперник на выбор. Я думаю, что Явлинский должен выразить сожаление о своей былой позиции по отношению к Прохорову. Я думаю, что он напрасно недавно очень резко отозвался о партии Роста, перечеркнув Хакамаду и Дмитриеву. Я слушал Хакамаду, она предлагает дельные вещи. И она сказала, мы будем бить в эту точку, потому что иначе в России вообще не будет предпринимателей. И туда нам конец. А Яблоко пусть бьет свою точку. Мы не возражаем, мы сочувствуем. Если мы пройдем в Думу, сказала команда, мы будем блокироваться. А ее об этом было спрошено с яблоком. Значит, не надо. Я вообще когда-то был политиком, сейчас слишком стар, чтобы активно в чем-либо участвовать. Но вот все-таки еще шевелюсь. И я считаю, что здесь чисто эмоциональная, личная симпатия, антипатия. Нравится вам Хакамада, не нравится вам Хакамада. Нравится Явлинский, не нравится Явлинский. Не об этом речь. Речь идет о том, чтобы что-то пытаться изменить. Есть шансы? Да, есть. Пусть самые скромные. Но зачем вы скромными шансами пренебрегаете? Надо же что-то делать. Надо же сделать хотя бы шаг, встать с дивана.
Леонид Михайлович, ну вот вы пишете в статье «Между небом и землей», что в России больше нет интеллигенции. Так кто же должен сгрудиться? Кто будет этим избирателем, если больше нет вот этой прослойки, которая создает смыслы, да?
Прослойки нет, но интеллигенты, пишу я, отдельные, и в немалом числе есть. Исчезло понятие «профессура», как высокое и обязывающее понятие. Или что-нибудь в этом роде, в отношении деятелей театра, музыки и так далее. Я написал в этой статье с разочарованием большим относительно талантливых, ярких людей, которые согласились быть доверенными лицами президента и тем самым раскололи себя, отказались от граждан в себе. Да, ситуация крайне трудная, драматическая, если не сказать трагическая, но... Кто будет, спрашиваете вы, голосовать, кто будет поддерживать? Да всех, кого не устраивает нынешнее состояние России. И экономическое, и политическое, и в отношении прав человека, и в отношении медицины, и в отношении образования, и в отношении положения в тюрьмах и лагерях, и в отношении заброшенных маленьких городах и деревнях, где нет до сих пор ни газа во многих из них, и где надо ходить до ветра. Это современная Россия, а где модернизация? Она провалилась полностью и проваливается дальше. Есть только болтовня. Сколково ничего не даст. А это не Калифорнийская Силиконовая долина. И Явлинский очень четко сказал относительно того, что модернизация провалилась. Вот все, кто желает модернизации и европеизации, беру это слово в кавычки, это не европеизация в буквальном, узком смысле, не следование только Европе, а следование всемирное на все континенты, под Австралии, распространившиеся тенденции. Вот все эти люди должны как-то проявлять себя. И они, в принципе, могли бы поддержать то же самое яблоко. Пусть поддерживают и партию Роста, и Парнас, пожалуйста. Надо быть широкими. Надо исходить из политической целесообразности, а не из предвзятостей, симпатии и антипатии. Вот простая, простая совершенно идея, которой я обуян.
Гостем программы «Итоги недели» Радио Свобода был историк и культуролог Леонид Баткин. А у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот действительно, многие считают абсолютно сенсационным появление на телеэкранах Вячеслава Мальцева и его антипутинские речи на теледебатах. Что это такое? Какой-то недосмотр или, может быть, новая оттепель?
Мне кажется, не то и не другое. Это наоборот. Это уверенность всех пропагандистских институтов в том, что сконструирован тот самый народ, который им нужен, для которого они так, не покладая рук, работали последние там 3-4 года. Народ, который верит абсолютно всему, что происходит в телевизоре. штольни агитпропа, они ежедневно и ежечасно вырабатывали информацию, которая формировала этот народ. И вот теперь можно выпускать Мальцева, который будет требовать импичмент Путину. Примерно на ту же тему, более респектабельно говорит господин Касьянов, Явлинский говорит какие-то разумные вещи. Это не имеет ровным счетом никакого значения, потому что рядом идет реклама, где все время и голос президента, и цитаты, и ссылки на него. И совершенно понятно, что счет будет такой, какой нужен. Это полная уверенность в том, что самое страшное уже позади. Помните, когда баллотировался Навальный, когда были болотные страсти, как-то там с опасением ко всему этому относились. А теперь, я думаю, что и такие откровенные речи могут и на Первом канале быть слышны, и ничего не страшно. Зато какая у нас свобода. Здесь гораздо больше плюсов, чем минусов. Те люди, которые слушают дебаты, извините за выражение, потому что к дебатам подлинным это все не имеет никакого отношения. Те люди, которые слушают дебаты, они все равно не абсолютно ведомые. Они абсолютно ведомые, они все запрограммированы, поэтому ничего не страшно. Я хотела еще сказать, что меня удивило в этих дебатах, потому что политическая культура, если можно так выразиться, она уже давно стремится к нулю. Но вот теперь даже я вижу тот корпус ведущих, которых бросают на дебаты. Раньше, кстати, это был все тот же Соловьев, и даже в прошлые выборы и тот же Киселев, и Толстой. Теперь это мальчики, девочки, абсолютно перепуганные, которые абсолютно не понимают, что такое быть модератором. Но зато они точно очень хорошо знают, и в этом тоже частично ответ на ваш вопрос о том, что это оттепель, не оттепель. Да вы посмотрите на этих перепуганных мальчиков и девочек. Я сама видела дебаты одни из первых на «Россию», если я не ошибаюсь. Там Зубов был, профессор Андрей Зубов. Надо сказать, он на меня произвел очень хорошее впечатление, потому что он единственный, который вот в эти там 3-4 минуты как-то очень четко, сжато сказал все то, что он хотел сказать. Ему был задан вопрос: Крым наш, Крым не наш, его специально спровоцировали. И он сказал все, так сказать, выложил все то, что он считает нужным выложить. Эта девочка побелела, она чуть ли не упала в обморок. Если что-то так стало губами хватать воздух, что-то пыталась как-то возразить, и все это тут же вырубили из эфира. И такая же история была с Касьяновым. Когда он процитировал Путина, кстати, процитировал не очень точно, что тоже не делает ему чести, потому что все-таки нужно как-то отличаться от центрального телевидения нашего, особенно либералам, которые идут во власть. Но чуть-чуть он переврал цитату о том, что Путин сказал, что если вот нет машины, зачем вам нужны дороги? И тут же ведущий, тут же опять побагровев, тут же сказал: нет, Путин такого не говорил. Через полсекунды он говорит: наши редакторы проверили, Путин такого не говорил. Хотя все прекрасно помнят эту цитату, она была достаточно яркой. Так что нет, я думаю, что это большая победа, очередная победа нашей пропаганды. Зато потом можно будет сказать, что вот она демократия, это же не вам, не Трамп какой-нибудь там с Хиллари. Вот это вот и есть такая самая, что ни на есть, демократия. По-моему, все правильно и все хорошо. Тем более, что уже начинаются какие-то низовые волнения. Уже очень много людей, которые пишут письма и требуют, чтобы Мальцева изъяли, отстранили, не пускали. Так что все хорошо.
Ну вот я хочу подтвердить вашу точку зрения социологическими данными, которые были опубликованы сегодня. Почти две трети россиян, 61%, смотрят телевизор практически каждый день. И лучшей аналитической программой респонденты назвали «Вести недели» Киселева.
Да, ну все правильно. Сколько трудов на это положено. И в этом смысле я бы хотела отметить некоторое лукавство в истории с Киселевым и с Ирадой Зейналовой. Я хочу сообщить, напомнить, что неожиданно для всех, и такое ощущение, что для нее тоже, накануне нового сезона Ирада Зейналову, ведущую «Воскресного времени», главная аналитическая программа Первого канала, отстранили от эфира. Как раз была одна из причин, что большой разрыв с Киселевым, нужно менять стратегию. Вот лукавство заключается в том, что большой разрыв с Киселевым, во-первых, он не такой большой, я там посмотрела цифры, они даже какое-то время шли ноздря в ноздрю. И не это важно. А важно то, что Первый канал вот в этой титанической гонке за патриотическое первородство, он ведь изначально как-то занимал чуть-чуть другую нишу. Он отдал пальму первенства, условно говоря, Киселевым, Соловьевым, зато во всех остальных сегментах телевидения, развлекательное телевидение, шоу различные, сериалы Первый канал лидировал. Я так понимаю, что Эрнста это более чем устраивало. Так что тут какая-то другая причина. Я думаю, и не та причина, которую нам приводит РБК, что новый ведущий Фадеев, который вел на этом же канале структуру «Момента» и, может быть, еще и будет вести на Первом канале, что он якобы проиграл праймерис в Коми, и поэтому в качестве компенсации ему дарят зубарского плеча ток-шоу. Это уже совсем смешное объяснение в духе Ильфа и Петрова. Значит, нужно платить за провал, чтобы он не очень проваливался. Значит, Фадеев, который проиграл в Коми, и проиграл во многом потому, что его политический темперамент как-то не соответствует нормам, что, может быть, делает, то есть не может быть, а, скорее всего, делает ему честь. Потому что сегодня политический темперамент связан в первую очередь с диким криком и с служенной глоткой. Фадеева совершенно такой человек с температурой 36,6. То есть абсолютно нормальный человек. Как он теперь будет конкурировать с Киселевым и еще и Соловьевым? Там же тандем, там идет Киселев сначала, а потом Соловьев. И для того, чтобы победить как-то вот на этой полене, Первому каналу нужно было выставить Нагиева с Ургантом. Мне кажется, это хорошая идея. Я бы посоветовала взять им на вооружение. А так победить их не нужно. Моя грусть, она заключается в том, что вот эта и история с Новиковым, о котором мы говорили в прошлой передаче, это игрок «Что, где, когда», адвокат Савченко, его тоже отстранили от эфира. Так вот эта вот история, звенья одной цепи, история какой-то новой лояльности, когда отмолчаться не удастся никому. Никому не удастся отмолчаться, и в том числе и Первому каналу.
В чем же дело-то с Зейналовой, в чем она провинилась на самом деле?
Она провинилась в том, что у нее рейтинги официально не дотягивают до рейтингов Киселева.
Но это официальное объяснение. Может, есть какая-то другая подоплека?
Нет, я ничего другого не знаю, потому что это совершенно неожиданно. Я повторяю, что ощущение, что это и для нее неожиданно. Такое объяснение очень лукавое.
Я в пятницу смотрел новое творение телекомпании НТВ, тоже связанное с предвыборной кампанией. Это как бы расследование о движении «Голос», которое следит за честностью выборов. Сколько таких сюжетов уже было, но все-таки по-прежнему шокирует поведение этих журналистов в больших кавычках, которые не гнушаются совершенно ничем, подслушивают чужие разговоры в ресторане, записывают их, гоняются за людьми в аэропортах и на вокзалах и допрашивают как в КГБ, совершенно ничего не стесняясь, а даже гордятся собой. Это такое надругательство над журналистикой, что просто дар речи теряешь.
Да, тут, собственно, мне особо добавить нечего. Просто единственное, что поменялся менеджмент на канале НТВ. И в какое-то мгновение показалось, что стратегия как-то чуть-чуть смягчится, что не будет вот этого чудовищной, этой захлебывающейся агрессии. И вдруг, вот, пожалуйста. Вот они прямо вот поставили флажок, что вот нет, ребят, все остается в силе, все действительно. Вот так же, как все эти анатомии протеста, все эти ЧП, как были, так и будут. Но я вам хочу сказать, что эта стратегия, какая бы она ни была чудовищная, но это хотя бы попытка. Нужно найти человека из «Голоса», схватить его за фалды, потом спровоцировать его. Это такие вот умные нечаевцы, они это уже хорошо умеют делать. Но на канале РЕН-ТВ появляются проекты, я вообще не очень стараюсь смотреть, потому что канал действительно, мягко выражаясь, сложный, в котором даже этого нет. Вот, например, такое сочинение я смотрела под названием «Промывка мозгов. Технологии 21 века». Идет это сочинение 2 часа. Причем заявлено в аннотации, стоит цитата из Геббельса, что чем больше ложь, тем неохотнее верят. И, собственно, вот ощущение, что именно этот эпиграф они взяли за основу. Там никто никого не хватает за фалды. Там обрывки, отрывки цитат монтируются произвольно. Там начинается вообще речь о том, как мы покоряли Крым. Дальше идет Эрдоган, к которому теперь сотрудники канала РЕН-ТВ относятся с большим почтением. Потом заканчивается Сирией. И вот это вот крошево, нарезка из ньюсмейкера, кусочек полфразы взяли у Марии Захаровой, полфразы у Кононенко, полфразы у такого светильника разума, который называется Павел Данилин. И вот это вот все 2 часа. без перерыва, ни одного доказательства. Я думала, сейчас пойдет пятая колонна. Кстати, вот все пятой колонны, ну, во всяком случае, я час, мне хватило только на час, я услышала, ну, более какую-то осмысленную фразу о том, что когда разбомбили госпиталь в Сирии, это только благодаря свободе, вот на свободе этот сюжет крутился, только стало известно. А если бы не крутился, то и как бы и не было никакого сюжета. Такая вот логика. Конечно, это уже новый шаг по сравнению с НТВ. Там я посмотрела список передач, вот просто список передач произвольно. Это такой скорбный лист. Скорбный лист, так в старину называли «Историю болезни». Программа передач «Военная тайна», «Тайны Чапман», «Великие тайны Вселенной», «Территория заблуждений», «Мир призраков» — это просто произвольно взятая программа одного дня.
Да, я там видел, что жидомасоны потопили «Титаник». Это обсуждают очень в блогах. Вот была и такая передача.
Да. Масоны подопили «Титаник». Если на НТВ хотя бы как-то заявлена тема, то здесь это уже просто такое вообще расползание мозгов, которые уже, видимо, окончательно промыли.
Спасибо, Слава. Рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.